Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка. И сегодня мы займемся изучением 14 главы этого Евангелия. Первая тема – помазание Иисуса драгоценным миром. Это 14 глава с 1 по 9 стих. И мы читаем. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить». То есть они искали, как бы это сделать до праздника Пасхи. Или, может быть, даже после праздника Пасхи. Но они никак не хотели это делать в сам праздник Пасхи, потому что это было бы очень символично, и они бы тогда не избежали бы проблем с простым народом, который очень почитал Господа Иисуса Христа. И мы знаем из Евангелия, что за ним люди ходили толпами по 5000 человек, по 3000 человек и так далее. Поэтому далее мы находим слова, 2 стих, 14 главы Евангелия от Марка. «Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Собственно говоря, на праздник ничего нельзя было делать, то, что не было связано с самим праздником, тем более этот день предназначался для заклания Агнца, и это было бы очень символично, если бы именно в этот день они бы казнили Христа, и они все делали для того, чтобы сделать это до Пасхи или хотя бы после Пасхи. Но получилось так, как и получилось. И мы читаем, «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Симон Прокаженный, о котором здесь говорится, он пригласил Христа в свой дом, но при всем при этом он не проявлял гостеприимства в той мере, в какой он мог бы это сделать. И вдруг в дом приходит женщина, которая была известна в той местности как блудница, с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира. Действительно, это было очень драгоценное вещество, и обычно его использовали для того, чтобы, может быть, руки как-то умастить этим миром, или лицо немного, и не более того. Вознегодовавшие, как бы каждый включил свой калькулятор и приблизительно представил, на какую сумму динариев или шекелей эта женщина возлила мира. И они начинают рассуждать, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. Вот всякий раз, когда говорят о необходимости осуществить какую-то программу для малоимущих, для нищих, скорее всего, речь идет об очередном распиливании бюджета. Потому что как можно проконтролировать, как оказали помощь нищим? В таком размере или немножко в другом размере? Поэтому это всегда очень такая выгодная комбинация — прикрыться нищими, а на самом деле люди имеют свои намерения именно обогатиться за счет нищих, которым якобы они собрались помогать. И роптали на нее, на эту женщину, точнее, на это ее действие. И далее мы читаем: «Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. И ниже: ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Образ жизни Господа Иисуса Христа – это был образ жизни нищего человека. О Сыне Божьем сказано, что ему негде было, где главу преклонить. И мы знаем, что апостолы с Иисусом Христом, они перемещались с места на место, не имея определенного места жительства. Здесь Христос настаивает на том, что то, что она сделала, это акт ее религиозного отношения к Иисусу Христу. Это не какая-то очередная программа благотворительная или гуманитарная, это именно религиозное действие. И действительно, нищих мы имеем всегда. Если кто-то захотел бы помочь нищему, а что ему мешает это сделать? Поэтому он и говорит: ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, добавляет Христос, предварила помазать тело мое к погребению. То есть Христос здесь говорит о том, что, собственно говоря, его тело, и мы это знаем из последующих евангельских чтений, оно так и не было помазано после его распятия, потому что приближалась суббота, и поспешно в пятницу тело сняли с креста, а следующий день по Ветхому Завету он наступал заходом солнца. Поэтому единственное помазание, которое было совершено над Христом, это вот это помазание, которое совершила эта женщина. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. И далее Христос добавляет слова, которые сейчас исполняются в нашем радиоэфире. «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И вот сегодня в студии радио «Радонеж» в исполнении этих слов Христа по прошествии почти 2000 лет мы говорим об этом событии, об этом действии этой женщины. Память о содеянном этой женщины, она до сих пор сохраняется действительно по всему миру. Тем более, что, как полагают некоторые толкователи, она совершила подобное дважды. На этом настаивает Беда Достопочтенный, что она дважды помазала Христа. В одном случае, который описан здесь, она возливает на голову мира, а в другом случае на ноги Спасителя и отирает их своими волосами. Понимание блаженного Иеронима, эта женщина символизирует собою церковь, в радости приносящую нард благоухающий своей неподдельной и чистой веры Господу. Этой же точки зрения придерживается и Беда Достопочтенный. И блаженный Иероним даже настаивает на том, что помазание, подаваемое верным в крещении, внутренне связано с этим помазанием его тела. Ведь после крещения драгоценным миром, священным миром помазывают нового христианина, который стал частью тела Христа. Ведь церковь – это и есть тело Христово, как сказано, «вы – тело Христово». А глава этого тела, то есть голова, это сам Христос Спаситель. Поэтому эта женщина, она совершила действие, которое стало потом таинством. И это действие, которое в свою очередь свидетельствует как о его Христа смирении, так как и о его грядущей славе одновременно. То есть, с одной стороны, он проявляет смирение, допуская такую женщину к себе, а с другой стороны, помазание – это есть не что иное, как помазание на царство. Потому что, действительно, он, восходя на Голгофский крест, восходит на трон свой, как царь царей, как царь царей. Потому что в его самоуничижении величие его царственного подвига, его божественной любви, изливаемой с древа креста на весь род человеческий. И святые отцы видели помазание вот этой женщины так же, как исполнение известных слов из песней, где говорится и о благоухающем мире, и о помазании, когда любимая хочет помазать возлюбленного. А в книге «Песнь песней» говорится о любви церкви невесты к жениху Христу. И здесь, конечно, присутствует и Иуда, который не понял этого, то есть подлинно духовного смысла этого действования, не принял также через свое непонимание происходящего желание Бога пролить свое благодатное мира в этот мир, потому что вот это помазание, оно косвенно указывало и на день Святой Пятидесятницы, когда помазание Духа Святаго, оно коснулось каждого из учеников Иисуса Христа. А Иуда, который и говорил эти слова, что лучше раздать нищим, он только делал вид, что питал заботу о нищих. На самом деле это как бы в его сознании включенный калькулятор. Он позволял ему составить некую схему, а как бы можно было бы здорово потратить эти деньги. Хотя, как это неудивительно, конечно же, Христос дал этому человеку ящик для сбора цедаки, то есть милостыни. И тем самым Христос оказал ему доверие, видя, что у него есть вот такая наклонность какая-то страсть, связанная с деньгами. И Христос, как бы не оскорбляя его своим недоверием, он дает ему этот ящик, то есть предоставляет возможность исправиться, преодолеть самого себя. Но то, что происходит с Иудой, это, конечно, все очень печально. Блаженный Иероним Стридонский в своем трактате на Евангелие от Марка пишет: «Эта женщина вне храма, но она приносит сосуд с миром из нарда, из чистого нарда, который сама и приготовила. Вот и вы, верующие, зоветесь чистыми, как из народа. Собранная от всех народов церковь возносит дары свои Спасителю, верность верующих. Она разбила алавастровый сосуд, дабы все приобщились мира», то есть стали причастниками этого благоухающего вещества. То есть понимание блаженного Иеронима, а эта женщина – это символ церкви. Беда достопочтенный в своих гомилиях на Евангелие, он писал: «То, что Мария помазала миром его голову, выражает величие его божества. То, что она помазала его ноги, смиренность его воплощения. Мы помазываем ноги его тем, что возвещаем с должной хвалою тайну его воплощения. Мы помазываем голову его тем, что достойным словом почитаем величие его божества». И это конец цитаты. И, как мы знаем, действительно, во Христе было как бы... в нем обнаруживаются две природы. Он истинный Бог и истинный человек. И помазание головы указывает на божественное величие Христа, а помазание ног – на человеческое величие, его смирение, которое он проявлял в самом факте даже своего Боговоплощения. Также Беда Достопочтенный писал: «Происходящее здесь подобно тому, что восхваляет невеста в песнь песней: «Доколе царь был за столом своим, нард мой изливал благовоние свое». Здесь ясно видно, что сделанные Марии одежды – образ того, что вся церковь и каждая совершенная душа должна делать всегда. А блаженный Иероним писал: «С особым посланием эта женщина обращается к вам, собирающимся принять крещение. Она разбила алавастровый сосуд свой, чтобы Христос сделал вас христовыми, то есть помазанниками. Вот как говорится в песнь песней: от благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы, то есть народы, любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою». Конец цитаты. И святитель Иоанн Златоуст в своих толкованиях на Евангелие восклицает: «Персы, индийцы, скифы» — скифы – это мы с вами, друзья — «фракийцы, савроматы и маврское племя и жители Британских островов рассказывают о том, что было тайно совершено в доме женщиной-блудницей». Действительно, мы сейчас на радио «Радонеж» в Москве тоже вспоминаем ее действия по отношению ко Христу Спасителю. И следующая тема, 14 глава Евангелия от Марка, с 10 по 11 стих, «Предательство Иуды». И мы читаем: «И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его. Они же, услышав обрадовались и обещали дать ему сребреники, и он искал как бы в удобное время предать его. Сразу возникает вопрос, а в чем же заключалось предательство Иуды? Он должен был указать удобное время, когда Христа можно было взять ночью, потому что его не решались брать средь бела дня, опасаясь возмущения народа, тем более на Пасху. Тогда бы только возмущение усилилось. А Иуда, как ближайший ученик Христа, он, конечно, знал, как и все остальные апостолы, а где учитель будет находиться ночью. Его предательство заключалось в том, что он должен был в определенное место привести стражей Иерусалимского храма, чтобы они схватили Христа. Христос был продан людьми за деньги, но ведь он сам, Христос, выкупил весь род человеческий из вечного рабства. На этом настаивает Григорий Назианзин. События тех дней можно восстановить почти с буквальной точностью. Давайте посмотрим, что пишет Григорий Назианзин. Его продают и весьма задешево, за 30 сребреников. Но он, то есть Христос, выкупает мир и великой ценою своей кровью. Его ведут на заклание, словно овцу, но он пасет Израиль, а теперь и всю вселенную. Конец цитаты. А в книге, озаглавленной «Дидаскалия», сказано: «И тогда Иуда Искариот, который был одним из нас, поднялся и пошел, чтобы предать его. И встретился Иуда с книжниками и жрецами народа и предал Иисуса, Господа нашего. Следующее произошло в четвертый день недели, после того, как мы ели Пасху, вечером третьего дня. Мы отправились на гору Илионскую, и ночью они схватили Господа нашего Иисуса. И другой день, четвертый день недели, он провел под стражей в доме первосвященника Каиафы. В тот же день старейшины народа собрались и замышляли против него. На следующий день, пятый день недели, они привели его к прокуратору Пилату, и он, Христос, провел под стражей у Пилата ночь после пятого дня недели. Когда же наступила пятница, они просили Пилата предать его смерти, и в ту же пятницу они распяли его». Конец цитаты. В этой книге «Дидаскалия», как бы от лица апостолов, разъясняются все эти события. Далее, в 14 главе Евангелия от Марка, с 12 по 16 стих, говорится о приготовлении к Пасхе. «В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». Что это означает — пойти и приготовить Пасху? Пасха – это было не общественное богослужение в те времена, а это был сугубо домашний, сугубо семейный праздник. И надо было приготовить жилище, в котором можно было бы справить Пасху. В чем заключалось это приуготовление? Оно заключалось в том, что надо было удалить хамец. Хамец – это все кислое, квасное. Это, прежде всего, все квасное. И хамец удаляли, потому что Пасху можно было праздновать только с опресноками, только с пресным хлебом. И потом целая седмица вкушать только опресноки. И приготовление к Пасхе – это уничтожение хамец. И в еврейской традиции даже был такой обряд, читалась специальная молитва на обнаружение случайного хамец. И чтобы молитва была не напрасной, они специально клали в уголочек кусочек дрожжевого хлеба, со свечой обходили все углы, находили этот дрожжевой хлеб, и его потом сжигали на огне. И посылает двух из учеников своих, читаем мы далее, и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую и усланную». Принимая крещение в Великую Субботу, новопросвещенные христиане, это был древний обычай, участвовали как бы в страданиях Христа и таким образом готовились к радостной встрече Его воскресения. Об этом писал Тертуллиан. «По торжественности Пасха превосходит день крещения, поскольку в день Пасхи совершали страдания Господа, в которые мы крестимся». То есть христиане в древности крестились накануне. То есть они приуготовляли не жилище, не помещение для Пасхи, а очищали свои души от хамец, от всего того, что бродит греховное в нашем человеческом сознании. Водонос, которого должны были повстречать ученики, также указывает на крещение перед Пасхой. Это другая мысль Тертуллиана. И в своем трактате о крещении он так и пишет: не будет неуместным объяснение того обстоятельства, что, собираясь справлять последнюю Пасху, Господь сказал ученикам, которых послал сделать приготовление, что они встретят человека, несущего воду. Так, через символ воды он указывает на место празднования Пасхи. То есть настоящая Пасха для человека – это крещение. Крещение или обновление обетов крещения в покаяние. А именно таким образом мы и готовимся к Пасхе христианской, потому что перед христианской Пасхой мы долго постимся, а назначение поста – покаяние. То есть мы как бы омываем свои души, обновляя обеты крещения. И далее говорится опять о предателе. «Когда настал вечер, он, Христос, приходит с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: не я ли? И другой: не я ли?» Вот это уточнение сначала. Они один за другим говорят: не я ли? А потом другой говорит: не я ли? То есть он был Иуда другой по своим нравственным и моральным качествам. Он же, то есть Христос, сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Что значит обмакивающий со мною в блюдо? Как я уже сказал, Пасху евреев – это семейный домашний праздник. И так как евреи в этот праздник вспоминали исход из Египта, они делали такой раствор, соляной раствор, который должен был напоминать слезы еврейских младенцев, которых топили в водах Нила. И пресный хлеб они омакали в этот раствор. Таким образом, очень буквально евангелист передает вот реалии Пейсаха, еврейского Пейсаха, как это происходило в те времена. Он же, то есть Христос, сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. И далее Христос говорит: впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. Киприан Карфагенский в своем трактате «О благе терпения» писал: «Господь властью Своею не возвышался над учениками, как над рабами, но благосклонно и кротко любил их братской любовью. Он не посчитал недостойным омыть ноги ученикам, чтобы, пока он был среди рабов, своим примером научить их, как равным должно быть среди равных». Неудивительно, что в среде слушавших его он мог до самого конца с бесконечным терпением выносить и Иуду, вкушая пищу с врагом, зная врага среди своих и не указывая на него, не отвергая поцелуй предателя. Конец цитаты. Действительно, как я уже сказал, Христос даже оказал доверие этому человеку, поручив ему ящик для цедаки, для сбора пожертвования. А когда Христос говорит: «Один из вас, идущий со мною, предаст меня», учитель церкви Ориген предлагает такое объяснение этих слов. Хотя Иисус с самого начала мог указать предателя, он этого не сделал. Он сказал вообще: «Один из вас предаст меня». Чтобы, проникнув в сердца учеников, это свидетельство испытало каждого в отдельности. И мы, братья и сестры, накануне причастия тоже испытываем свои сердца, когда читаем известную молитву: «Не лобзание ти дам, яко Иуда». То есть Господь предоставлял возможность ученикам как бы испытать свою совесть. Он, Христос, также хотел показать доброту учеников, которые более верили словам Христа, нежели своей совести, а также скверность Иуды, не верившего знающему, то есть Христу, его помыслы, дабы тот смутился и опечалился. То есть борьба за Иуду продолжается до самого последнего момента. И когда апостолы спрашивают: «Не я ли, не я ли?», они показывают свое смирение. Потому что человек не должен быть уверен в себе. И Ориген также пишет: «Думаю, Иуда полагал, что посреди всех его нельзя будет выделить, когда же увидел, что помыслы его известны Христу, то понял скрытый смысл его слов». То есть он мог полагать, что да, вот Христос догадывается, что кто-то может предать его, но вот кто конкретно, как бы Христос сам не знает. То есть тайна божества Христа была недоступна Иуде. Поэтому в некотором смысле каждый, кто не верует во Христа как в Сына Божия, в Бога, он заражен сомнениями Иуды, и это может далеко завести человека. И далее мы читаем о событиях Тайной Вечери. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пил, и пили из нее все. И сказал им: „Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием“». Через преломление хлеба и освящение чаши церковь воздает благодарение Господу и причащается телу и крови Христа. Об этом писал и Иустин мученик, и Тертуллиан, об этом рассказывается и в Дидахе, древнем апостольском свидетельстве. Эта традиция передана нам от апостолов, на этом настаивает Ириней Леонский. Хлеб и вино участвуют в таинстве слова, это комментарий Оригена. Они освящаются и притворяются словом, то есть Христом, на этом настаивает Амвросий Медиаланский. То есть совершитель таинства Евхаристии сам Христос. Впрочем, совершитель всякого таинства действием Духа Святаго сам Христос. Поэтому рассуждение о том, вот этот достоин, чтобы совершить литургию, этот недостоин, они равно богохульны. Когда кто-то говорит, например, этот человек такой праведный, вот он имеет право совершить литургию, и мы с радостью у него причастимся. Или кто-то говорит, этот человек нечестивый служитель, а он не имеет права совершать литургию, и мы не хотим у него причащаться. Это равно богохульное утверждение. И какой из них более богохульный, трудно даже догадаться. Потому что совершитель таинства, особенно Евхаристии, сам Христос. Священник здесь... Это инструмент в руках Христа, это что-то инструментальное, поэтому, когда кто-то рассуждает, а вот кто достоин, а кто недостоин, а вот у этого мы будем причащаться, у этого не будем причащаться, это пустые слова, лишенные всяческого смысла. Святитель Иоанн Златоуст восклицает, кто бы ни служил литургию в городе или в селе, в деревне, кто бы ни служил, апостол Петр или Павел, это та же тайная вечерь, которую совершает один и тот же Христос. И Ириней Леонский в своем трактате «Против ереси» он писал, «Наставляя учеников приносить Богу начатки его творений, не потому, что он, Бог, в них нуждается, но чтобы сами не были бесплодны и неблагодарны, он, то есть Христос, взял тварное, хлеб, и возблагодарил, говоря, «Сие есть тело мое». Подобно и чашу, которая тоже из сотворенного, как и мы, он назвал кровью своею, научив новому приношению Нового Завета и его апостолов приняла Церковь и воздает во всем мире Богу, дающему нам пищу, начатки даров Его в Новом Завете. То есть эта традиция, она от апостолов идет до наших дней. И далее мы читаем о событиях, которые происходят уже в Гефсимании. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Так было принято после совершения Пейсаха. Евреи начинали петь псалмы. И на гору Елеонскую собирались евреи самых разных домов, из богатых и бедных. Там они объединялись в единый большой хор и пели. И, воспев, то есть сначала в Сионской горнице, пошли на гору Елеонскую, чтобы там присоединиться к хору верующих. Говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы, по воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее. Петр сказал ему, если и все соблазнятся, но не я, и говорит ему Иисус, истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он, то есть Петр, с еще большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя, тоже и все говорили. Вот видите, братья и сестры, в Евангелии от Марка подчеркивается, что не только Петр проявлял такую самоуверенность, но и все остальные апостолы говорили нечто подобное. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Вот здесь мы видим истинное человечество Христа Иисуса. Оно сопротивляется надвигающейся смерти. Этим подчеркивается то, что он был человек не призрачно, а по-настоящему вочеловечившийся. И в своей молитве и говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». То есть Гефсиманское борение оканчивается тем, что он подчиняется воле Отца своего Небесного, и в некотором смысле человечество Христа Иисуса подчиняется Божеству Христа Иисуса. И далее Марк сообщает: возвращается и находит их, то есть своих учеников, спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час?» Конечно, этот сон, который обрушился на апостолов, это не случайное событие. Господь попустил им это испытание, чтобы они, когда облекутся в благодать Духа Святаго, смогли бы оценить то, что они имеют во Христе и со Христом, благодать Духа Святаго, и кем или чем они были без этого удивительного дара. И далее мы читаем опять молитву Иисуса и сон учеников. Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Вот эти слова, они вселяют в нас некую надежду. Господь знает, что наша плоть немощная. Он и облегся в нашу плоть, чтобы сообщить ей и некую бодрость. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово, и, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Конечно, кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Конечно, кто-то может задаться вопросом, а почему Христос как бы трижды молится об одном и трижды провозглашает приоритет божественной воли над слабостью человеческого тела. Этим самым Евангелие показывает, что решение Христа подчиниться воле Отца Небесного не было чем-то спонтанным. Это было решение, которое трижды он подтверждает. И далее говорится уже об аресте Господа Иисуса Христа. И мы читаем 43 стиха и ниже. «И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников старейшин». Как мы уже говорили сегодня, предательство Иуды, оно заключалось в том, что он должен был указать место, где Христа можно было взять не в окружении народа и не средь бела дня, а ночью, чтобы не возникло волнение среди тех, которые любили днем толпами ходить за ним. «Предающий же его дал им знак, сказав: кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». Почему Иуда так говорит? А потому что в темноте, когда они подходят к Иисусу с его учениками, не было видно, кто Иисус, а кто ученик. И тогда Иуда, он говорит: «Я первый подойду, и когда я рассмотрю, кто Иисус, я его поцелую, вы увидите, кого я поцеловал, это и есть Христос, берите его, возьмите его и ведите осторожно». Что значит осторожно? Неужели он заботу проявляет о Христе? Христос для него сейчас – это некий товар. Он получил деньги, получает деньги за предательство, и ценность жизни Христа – это 30 серебряников, поэтому это не сострадание никакое, это вот именно коммерческое такое решение. И пришед тот час, подошел к нему и говорит: «Рави, Рави!» и поцеловал его. А мы уже сегодня смотрели комментарии святых отцов, что Иисус не отказывает Иуде даже в этом предательском поцелуе. И они, а то есть пришедшие охранники, возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоящих тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Кто это один? Это апостол Петр. Вот здесь мы видим, как одно Евангелие дополняет другое. Здесь не говорится, что это был Петр. А почему здесь не говорится? А потому что Евангелие от Марка, это записанное Марком, который был сотрудник апостола Петра, проповеди самого Петра. И Петр не хочет выделяться, он не хочет показать, что он один в эту ночь оказался мужественным. Выхватил меч и заступился за Спасителя. И Марк со слов Петра записал так, как записал. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудется Писание». Тогда, оставивший его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, то есть за Христом, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. А что это за юноша? Об этом юноше не рассказывается ни у Матфея, ни у Луки, ни у Иоанна, только у Марка. И отцы предлагают комментарий. Это Марк, это сам Марк. Он был тогда еще тинейджером, подростком, юношей. И в эту прохладную ночь он вышел, накрывшись одним покрывалом. А когда его схватили за одежду, он вырвался и голый убегает по Гефсиманскому саду от воинов, которые хотели его задержать. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них и привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины книжники. Сразу возникнет вопрос, а почему не один первосвященник, так как это положено, а несколько первосвященников? Дело в том, что в древние времена по закону Моисееву мог быть только один первосвященник, который являлся таковым до своей смерти. Но со временем, когда должность первосвященника стала товаром, и можно было у римлян, до этого у греков, перекупить эту должность, одного отправить на пенсию первосвященника, другому кандидату продать эту должность. Оказалось, несколько первосвященников. Вот на тот момент есть предположение, что их было двое. Как, например, сейчас вот у католиков, у них Бенедикт XVI ушел на пенсию, на покой, а на его место взошел Франциск, и как бы они два римских папы. А тогда было несколько первосвященников, но только один из них был действующим первосвященником, он и будет совершать суд над Иисусом Христом. Поэтому здесь и сказано, и привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященников, опять мужество показано этого человека, и сидел со служителями и грелся у огня. То есть он даже зашел во двор первосвященника, где его могли схватить. Первосвященники же и весь Синедрион, то есть еврейский Сангедрин, высший суд, искали свидетельство на него, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии... не были достаточны. То есть они свидетельствовали по-разному, то есть путали в своих показаниях. И это было недостоверно. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Очевидно, что недостаточно, как один человек может разрушить целый храм, а тем более Христос говорил не о храме Иерусалимском, а о храме своего тела. Тогда первосвященник, то есть действующий первосвященник, встал посреди и спросил Иисуса: что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Вот здесь Господь Иисус Христос научает нас с вами в некоторых случаях молчать. То есть нас будут в чем-то обвинять, поносить. А вот в некоторых таких случаях лучше промолчать. Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: ты ли Христос, Сын Благословенного? И Иисус сказал: я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Вот такого ответа и искал первосвященник. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: прореки, и слуги били его полонитом. То есть не только первосвященник проявляет ярость по отношению ко Христу, и члены Синедриона, Сангедрина, и даже их рабы, их слуги начинают избивать Христа и плеваться в него, и они это превращают в какую-то игру, он должен как бы угадать, кто его ударил. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и увидела Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: и ты был с Иисусом Назарянином. Но мы знаем, что Петр очень мужественный человек. Он не испугался воинов вооруженных, которые с мечами, с дрекольем пришли в Гефсиманский сад. Он выхватил меч, набросился. Неужели перед этой служанкой, он, который смело пришел во двор первосвященника, он смутится? Она говорит: и ты был с Иисусом Назарянином, но он отрекся. Петр, который камень церкви, дает трещину. Страх проявляется в его сердце. Но он отрекся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь, и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидевшая его, опять начала говорить стоявшим тут: этот из них, он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно. А он же начал клясться и божиться: не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр, Петр – это кифа, камень, слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня, и начал плакать. Вот так оканчивается 14 глава Евангелия от Марка. И возникает вопрос: а почему Христос попустил камню церкви, камню веры, Златоуст называет Петра князем апостольским, дать вот такую трещину? Он трижды отрекается от своего учителя. В «Добротолюбии», насколько я помню, Абба Сысой говорил, писал, что Бог иногда попускает нам уходить от Него. Бог иногда попускает нам впадать в разные грехи, какие-то даже преступления. Но Бог всегда это делает с одной целью — чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И смотрите, Петр, услышав пение петуха, горько заплакал, раскаялся и смог восстановить отношения с Иисусом Христом. А об Иуде, предателе, тоже сказано, что он раскаялся, пошел и удавился. Чем же отличается раскаяние Петра от раскаяния Иуды? Петр совершает раскаяние перед Богом. Иуда перед самим собою, такое самоедство, замыкается в этой серьезной проблеме. Петр трижды предал учителя, Иуда только один раз предал учителя. Петр нашел в себе силу покаяться перед Богом, Иуда, который сомневался в божественности Христа, о чем мы сегодня говорили, он кается перед самим собою, раскаялся, пошел и удавился. Это самоедство не принесло ему никакого блага, никакого утешения. Он шел путем погибели, и он погиб. А Петр – это тот, о котором, возможно, в Писании сказано: праведник 7 раз падает, 7 раз поднимается. И также в Писании сказано, что верующий поднимается или падает, все это происходит в глазах его Господа. И Господь знает, как воздвигнуть верующего, даже если он и упал. Спасибо вас, Христос!